Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 12 октября 1627 года родился патриарх Адриан, последний в досинодальный период. Он был избран патриархом в 1690 году, причем вопреки желанию Петра I, поскольку Адриан выступал против бродобрития, курения, отмены русской национальной одежды и прочих царских сумасбродных затей. Царь был недоволен Адрианом. В Лондоне во время заграничного путешествия к Петру обратились английские купцы с просьбой дать разрешение торговать табаком в России. За это они обещали не только платить положенную пошлину, но и единовременно внести в российскую казну 20 тысяч фунтов стерлингов. Петр дал согласие на сделку. При этом купцы спросили, а не будет ли патриарх чинить препятствия их торговле? На это царь с некоторым неудовольствием ответил: «Не опасайтесь, возвратясь в Москву, дам я о сём указ, чтобы патриарх в табачные дела не мешался. Он при мне блюститель только веры, а не таможенный надзиратель». Отношения Адриана с царем еще более обострились после отказа патриарха в 1698 году постричь супругу Петра Евдокию Лопухину. Во время подавления стрелецкого бунта и следствия патриарх, дабы смягчить гнев царя, пришел к нему с иконой Пресвятой Богородицы. Однако приход патриарха только разозлил Петра. «Зачем ты здесь с иконой? Какая обязанность привела тебя сюда? Уходи скорее и поставь икону на подобающее ей место. Знай, что я почитаю Бога и Пресвятую Богородицу, может быть, больше даже, чем ты. Дело моей высокой обязанности и должнолюбию к Богу охранять народ и публично наказывать за преступления, направленные к общей гибели народа». С другой стороны, Адриан поддерживал полезные действия и важные начинания царя, направленные на благо Отечества, строительство флота, военные и социально-экономические преобразования. Петр обсуждал с патриархом меры для развития образования и широкого просвещения в России. Эти реформы, в частности, привели к созданию Академии наук. Патриарх скончался в октябре 1700 года. Петр не пришел на его отпевание, сославшись на важные государственные дела. Это было беспрецедентным событием в русской истории. Нового патриарха царь распорядился не избирать, а назначил лишь место блюстителя патриаршего престола своего сподвижника Стефана Еворского. А в 1721 году Петр и вовсе упразднил патриаршество, учредив духовную коллегию, будущий синод. Историки пишут, что царь еще во время своего вояжа в Британию восхищался тамошним устройством церкви, которая была в полном подчинении у светской власти. Тогда-то Петр, наверное, и задумался о введении в России синодального устройства церкви. При этом он как-то в попыхах даже не задумался о том, что, делая церковь одним из государственных ведомств, на вроде министерства, тем самым подрывает ее авторитет в глазах народа. А ведь именно церковь – единственный русский институт, который преодолел все тысячелетние невзгоды. Например, в смутное время церковь была единственным объединяющим началом, которое удержало страну от распада. 12 октября 1960 года на 15-й Генассамблее ООН произошел курьезный инцидент с Никитой Сергеевичем Хрущевым и его обувью. Якобы во время обсуждения венгерского вопроса Хрущев стал стучать ботинком по столу. Детали этого эпатажа расходятся, но не меняют главной сути. Ботинок Хрущева вырос до фантастических размеров башмака Гулливера в стране Лилипутии и стал субъектом истории, таким как треуголка Наполеона, сигара Черчилля или трубка Сталина. В итоге на второй план отошла причина конфликта. А почему, собственно, советский лидер стал колотить ботинком по столу? Кстати, в руке у Хрущева был не ботинок, а сандалия, его любимая обувь. Негодование Хрущева вызвал доклад представителя Филиппин, который сравнил колониальную систему с влиянием СССР в Восточной Европе. К слову, этот тезис родственен сегодняшним попыткам переписать историю Второй мировой войны. При этом нужно припомнить, что почти все страны Европы, в том числе восточные, были союзниками Германии при вторжении в СССР. Когда Хрущеву дали слово, он назвал филиппинца «халуем американского империализма» и продолжил: «Мы живем на земле силой и разумом великого советского народа и всех народов, которые борются за независимость. Не заглушить вам голос правды. Конец, могила колониальному рабству». И еще. Никита Сергеевич не стучал сандалией во время речи на трибуне ООН. Это фейк западных СМИ. А фотография с ботинком уже давно признана фотомонтажом. Хрущев во время выступлений филиппинца не мог ничем стучать по трибуне. Он в этот момент сидел за столом вместе с советской делегацией. Даже западные журналисты, очевидцы инцидента, говорят, что Хрущев точно не стучал по столу туфлей. Он снял сандалию и положил на стол, и показал свободной рукой, что собирается ей стукнуть. Все журналисты в зале направили камеры на Хрущева в ожидании его дальнейших действий. Но он лишь надел сандалию на ногу и ушел. По словам корреспондента журнала «Лайф», если бы Хрущев действительно стучал туфлей по столу, то никто из фотографов не упустил бы такого события. Аналогичное свидетельство дает и журналист «Нью-Йорк Таймс». А через несколько десятилетий у Хрущева нашелся последователь. В декабре 2008 года в Багдаде иракский журналист бросил в президента США Джорджа Буша-младшего ботинок. На Востоке этот жест считается грубым оскорблением. Буш заявлял, что Америка несет народу Ирака демократию и прогресс. А на самом деле Ирак стал американской полуколонией и военным плацдармом на Ближнем Востоке. 12 октября 1876 года родился великий князь Кирилл Владимирович, внук императора Александра II. Двоюродный брат Николая II считался одной из самых скандальных личностей в доме Романовых. Получив образование в морском кадетском корпусе, он служил на флоте и во время русско-японской войны чудом спасся при взрыве броненосца «Петропавловск». Причем тогда погибли почти все, включая адмирала Макарова и художника Верещагина. А Кирилл Владимирович лишь получил несколько царапин да переохлаждений из-за долгого нахождения в холодной воде. В 1900 году у него завязался роман с кузиной Викторией, муж которой был родным братом императрицы Александры Федоровны. Виктория вскоре развелась, и в 1905 году влюбленные тайно обвенчались. Кирилла выслали из России. Но спустя 2 года Николай II простил своего кузена и признал брак. А в дни февральской революции Кирилл Владимирович предал Николая II. Он стал первым из членов императорской фамилии, нарушивших присягу государю и заявивший, что он лично и веренная ему воинская часть переходит на сторону Государственной Думы и революции. Он даже надел красный бант. Участие в заговоре против императора по закону о престолонаследии лишило его и потомков права претендовать на престол. Но, тем не менее, в 1924 году Кирилл Владимирович объявил себя императором всероссийским в изгнании. Впоследствии, когда Дмитрий Сергеевич Лихачев узнал, что происходящие от Кирилла Владимировича ветви дома Романовых собираются предоставить какие-то особые права, он обратился к президенту Борису Ельцину с письмом, в котором доказывал, что по существовавшим законам Российской империи ни у кого из представителей этой фамилии таких прав нет. Их предок выступил на стороне заговорщиков против императора, и все они заключили марганатические браки, а потомки от таких браков права на престол лишались. Сын Кирилла Владимировича, Владимир Кириллович, не стал провозглашать себя императором, а принял юридически равнозначный титул главы Российского императорского дома. Впрочем, это ничего не меняет. Нормативные акты Российской империи ныне не имеют юридической силы, поскольку нынешняя Россия – это совсем другая страна. 12 октября 1823 года шотландский химик Чарльз Макинтош неожиданно для себя сделал открытие, увековечившее его имя. Производя опыты, он случайно измазал рукав пиджака раствором каучука и спустя некоторое время заметил, что пропитанная вязким составом часть пиджака отталкивает воду и не промокает. Так Макинтош изобрел непромокаемую ткань, состоящую из двух слоев материи, склеенных раствором каучука. Он запатентовал это изобретение, а вскоре основал собственную компанию по производству непромокаемых изделий «Макинтош». Поначалу носить одежду из прорезиненной шерсти желающих было мало, – так как она была слишком тяжелой и имела специфический запах. Поэтому ее в основном носили солдаты и моряки. Но когда все дефекты были устранены, в плащи стали облачаться и обычные граждане. Позже макинтошами стали называть не только дождевики, но и летние мужские пальто, скроенные по аналогичному типу. Они имели форму обычного длинного широкого плаща с дополнительной накидкой на плечах.